Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог передать нам вопрос атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать, мы очень здесь любим атеистов. Атеисты – это очень хорошо. По крайней мере, вот это люди, которые всерьез интересуются вопросом о Боге. И вопросы атеиста можно прислать разными путями. Можно оставить комментарии на нашем сайте theos.fm, и можно прислать нам, оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И добро пожаловать с вопросами атеистов. Сейчас я на них попытаюсь ответить. И я хочу еще раз поблагодарить людей, благодаря которым мы продолжаем вообще выходить в эфир, которые присылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей передачи. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.fm. Там будет такая большая красивая кнопка. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос». «Сергей Худиев, Радио Теос». И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Так, ага, вот у нас есть уже вопросы. Так. Давахоя пишет, почему Бог не спасает ребенка от маньяка или не помогает ребенку, придавленному плитой при землетрясении? Это его план, как автора романа. Значит, смотря в каком смысле мы говорим, зло является порождением злой воли падших творений, людей и бесов. То есть Бог ни в коем случае не является автором какого бы то ни было зла. Бог не причастен злу. Зло происходит от свободной воли его творений, но Бог знает, что это зло произойдет, конечно, это не является для него неожиданностью. И Бог встраивает это в свой замысел. Поэтому мы можем говорить о Боге, как об авторе романа, с той оговоркой, что зло в этом романе не является, не исходит от Бога. Оно является результатом действий свободной воли падших созданий. Что касается, почему Бог не всегда предотвращает последствия зла и греха. Потому что иначе у нас не было бы выбора, у этого выбора не было бы последствий. То есть вот, как вам сказать, ну вот приведу такой пример. Вот представьте себе пьяница, он купил бутылку водки, он идет с этой бутылкой водки к выходу, спотыкается, роняет бутылку, разбивает ее вдребезги. Он, это ангел его толкнул под руку, он в этот раз избавлен от того, чтобы напиться. Но если ангел будет толкать его под руку каждый раз, это будет означать, что у него уже нет выбора по отношению к его собственной жизни. Вот мы живем в мире, где у нас есть реальный выбор с реальными последствиями. Когда мы делаем неправильный выбор, эти последствия оказываются плохими. Однако, конечно же, могут поставить вопрос, вы его, похоже, и ставите, почему невинные люди могут страдать от греховных выборов других людей. Понятно, что ребенок не выбирал становиться жертвой маньяка. Как так получилось? Дело в том, что Вселенная, человеческий род един, и люди так созданы, что люди могут проявлять по отношению друг к другу любовь и заботу. Вот. Это очень важная часть мироздания, способность общаться, способность в этом общении проявлять любовь и заботу. Однако в падшем мире у этого есть и другая сторона. Люди могут причинять друг другу зло и вред. И вот это невозможно устранить, не устраняя само творение. Вот есть у нас возможность делать, оказывать друг другу помощь, делать друг другу что-то полезное. Вот мы можем проявлять взаимопомощь, мы можем друг другу помогать. Но мы делаем это по своей свободной воле. А раз так, то мы можем причинять друг другу вред. И поэтому зло будет окончательно искоренено только после страшного суда, когда произойдет окончательное разделение. До этого злодеи будут еще творить зло. В конечном итоге Бог вмешается, чтобы положить этому конец. Александр, мысленный эксперимент. Если вам явился Бог и сказал, что в его картине мира, которую он видит из конца в конец, вы завтра убили человека, можете ли вы это изменить и не убивать? Конечно, но тогда мое решение не убивать, оно тоже будет частью Божьего предведения. Ну, например, ну, у нас есть в Ветхом Завете, я сейчас не процитирую буквально, но пророк говорит, что от лица Бога, что иногда я говорю, что я погублю такое-то царство, но если люди раскаются в злых путях своих, то я отменю это решение, не погублю. Ну, и есть пример в книге пророка Ионы, где пророк объявляет по поручению Бога еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена. Люди покаялись, и Бог отвратил это бедствие. Бог не знал, что вот Бог передумал, его планы изменились. Нет, не изменились, просто покаяние людей и реакция людей на Божие откровение, оно является частью этого плана. Когда Бог открывает людям, что вот такое-то будет будущее неприятное, люди могут покаяться, но само это покаяние, оно, конечно, Богу хорошо известно. Если Бог не открывает, что грех у дверей лежит, вот ты вот уже тебя подталкивает дьявол к тому, чтобы убить другого человека, и я услышал это предупреждение, я удержался от этого греха, Бог, конечно, знал заранее, что удержусь от этого греха. Это уже входило в его всеведение. То есть, такая ситуация, когда Бог нам что-то объявляет, какое-то будущее, которое нам не нравится, и мы вот покаялись, этого будущего избежали, оно возможно. Но это не значит, что Бог чуть не знал. Это значит, что Бог знает, как мы отреагируем на его предупреждение, что если вы будете двигаться в том же направлении, вы погибнете. И в некоторых случаях вот эти его слова, они носят такой условный характер. Если то, но Бог знает, что мы вот прислушаемся к его словам, мы, значит, убоимся, мы не будем больше делать греха, и мы избегнем погибели. То есть мы свободны, конечно, отреагировать так или иначе на Божие предупреждение, если оно будет, но Бог знает точно, как мы отреагируем. Его замысл это не нарушит, это часть его замысла. Исма, почему вопрос доверия Корану – это вопрос веры, а вопрос веры Новому Завету – это вопрос знания. Мы верим Корану, потому что это последнее слово непосредственно Бога. И Иисус, мир ему наш любимый, пророк, но не Бог. Вы знаете, вопрос доверия, вера, она строится на каких-то основаниях. Вот я верю в то, что... Ну, например, Мухаммед существовал как историческое лицо. У меня нет в этом сомнений. Откуда? Я там присутствовал? Нет. Я знал кого-то, кто знал его лично? Нет. Но у меня есть достаточно исторических свидетельств, чтобы признать, что да, конечно, как историческое лицо Мухаммед существовал. Точно так же, когда мы рассматриваем Новый Завет, мы можем подойти к нему сначала без веры. Мы можем рассмотреть его как сборник исторических документов. Я не говорю, вы должны поверить в Новый Завет, потому что это Слово Божие... Нет, подождите, я этого не требую. Я понимаю, что вы пока что не верите в Новый Завет как Слово Божие. Я по-другому говорю. Давайте рассмотрим Новый Завет как сборник исторических документов. Новый Завет можно рассмотреть так, как его рассматривают историки. Историки, светские, неверующие историки, которые следуют возникновения христианства с чисто своих светских исторических позиций. И мы можем некоторые вещи знать на уровне истории из Нового Завета. Вот независимо от того, верим мы или нет. Мы знаем, что Иисус Христос существовал как историческое лицо. Но тут мы с вами согласны, у нас тут нет разногласий. Мы знаем, что он был распят на Римском кресте. Я знаю, что Коран это отрицает. Но если мы рассматриваем Новый Завет как, именно как исторический документ, ну, мы не можем уйти от того, что все источники, которые у нас есть вот в историческом плане, они говорят, что Иисус был распят на Римском кресте. Мы знаем на уровне истории, что вскоре после смерти Иисуса Христа апостолы стали проповедовать, что он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. То есть содержание проповеди апостолов, оно нам очень хорошо известно, оно не является предметом разногласий. Мы очень хорошо знаем, что апостолы выходят на проповедь. Первое, что они говорят, Иисус Христос умер за грехи наши и воскрес из мертвых. Другое дело, что неверующие исследователи Нового Завета, они, конечно же, не принимают этого свидетельства апостолов. Они говорят, что ну, не очень понятно, что там произошло, но не мог же он на самом деле воскреснуть. Все согласны, что он умер, но неверующие отрицают, что он воскрес. Но мы можем рассмотреть на уровне исторических данных, что у нас есть. У нас есть то, что Иисус был, то, что он умер на кресте, а то, что апостолы стали проповедовать, что он воскрес из мертвых. И вот тут у нас вот это исторические данные, это не вопрос веры, вопрос того, что мы знаем о Новом Завете. И в этой ситуации мы должны как-то решать, а как эти свидетельства возникли, как они сформировались? Почему апостолы решили, что их распятый учитель воскрес из мертвых? Они ни минуты не сомневаются, что он умер на кресте. Там у нас нет каких-либо свидетельств христианских, которые бы отрицали, что Иисус умер на кресте. Но вот они верят, что он умер на кресте, воскрес из мертвых. С чего они взяли, что он воскрес? Почему люди проповедуют, что их учитель воскрес из мертвых, готовы за это претерпевать гонения, мучения, смерть? Как это объяснить, их такое поведение? Ну, есть не очень много опций. Либо они говорят правду, либо нет. Если они говорят неправду, это либо намеренная ложь, то есть это какой-то заговор, но теория заговора, ее никто не принимает, потому что но апостолы явно ведут себя искренне, они являются намеренными обманщиками, они готовы идти на мучение и смерть за свою веру. И вторая версия – это версия галлюцинации, что им пригрезилось, им примерещилось, они стали говорить, что он воскрес. У нее куча проблем, потому что, во-первых, галлюцинация – это индивидуальный опыт, галлюцинация – то, что по определению происходит в голове у человека. Во-вторых, пустая гробница куда-то делась. Достаточно было предъявить мертвое тело Иисуса, чтобы покончить с галлюцинациями раз и навсегда. В-третьих, галлюцинации не породили бы веры в воскресшего, они породили бы веру в явление призрака. И, как заметил один исследователь, я сейчас не вспомню его имени, между смертью Иисуса и началом проповеди апостолов произошло что-то, что по своим последствиям выглядело вот точно так же, как если бы апостолы реально видели воскресшего Иисуса Христа. Вот. Если говорить о соответствии, значит, с Кораном, в Коране признается, что Иисус – это важный Божий посланник, и признается, что у него были ученики, апостолы, и об этих апостолах говорится с похвалой. Там не говорится, что апостолы заблуждались, что они напутали, что они были неправы. Нет. Коран одобряет апостолов, но апостолы, которых мы находим в Новом Завете, проповедуют, что Иисус Христос умер и воскрес. И нам стоит это рассмотреть. Ну и я бы сказал, что Новый Завет, он написан при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса Христа. То есть это свидетельство, которое исходит от людей, которые при этом присутствовали. Коран у нас написан уже столетия и столетия спустя. В этом отношении, конечно, я бы сказал, что желание угодить Всевышнему, которое, несомненно, есть у мусульман, это очень хорошо. Желание знать истину о том, кто такой Бог, что он от нас хочет, как нам жить по его воле. Это очень хорошо и правильно. Я всегда радуюсь, когда люди искренне желают понять, кто есть Бог, чего он хочет. Искренне желают жить по его воле. Это очень хорошее и доброе желание. Я всегда ему радуюсь. И я надеюсь, что это желание побудит вас внимательнейшим образом исследовать, кто такой Иисус, что мы о нем знаем и откуда мы о нем это знаем. Так, вот у нас есть еще. Так, еще вопросы. Так. Угу. Ага. Алексей пишет. Ну вот Алексей ссылается на передачу, которая была, и там один православный миссионер, отец Георгий Максимов, говорит, что он говорил, что спасутся исключительно православные, и вот он может подтвердить свою точку зрения местами из Писания, а вы в ответ свои рассуждения, кое мне очень даже симпатичные и близки, плюс общую уверенность, основанную на духе Святого Писания. Максимов говорит, что он лучше предупредит прямо, чем по его вине люди, успокоенные благодушием, погибнут. Может, он фундаменталист, но что-то в его словах есть. Вы знаете, его позиция, она действительно понятна в том плане, что он не хочет внушать людям какой-то ложной надежды, и тут я его понимаю. Конечно, нельзя внушать людям ложной надежды. Конечно, в этом вот этот его мотив, это его намерение, оно понятно мне. И оно хорошее, оно правильное. Он вообще хороший, искренний, ревностный священник. В чем я с ним не согласен? В том, что Священное Писание говорит, что наше спасение в личности Иисуса Христа. Верую в Господа Иисуса Христа. Христос говорит, верующий в Меня имеет жизнь вечную. То есть Священное Писание обращает наше внимание на личность Иисуса Христа. Тот, кто уповает на Иисуса Христа, проявляет это упование в доверии и послушании Ему, тот и обретает вечное спасение. Говорить о том, что человек, который верил во Христа и уповал на Него, погиб, мне кажется, абсолютно противным Священному Писанию. Ну вот я приводил уже пример. Он был такой католический священник, отец Дамиан, а вот я не помню его, значит, фамилию, ну, Дамиан его имя, он служил прокаженным. 19 век, проказы не умеют лечить, людей только изолируют, они живут там, значит, гниют где-то за забором. Естественно, все держатся от них в ужасе подальше, потому что это страшная болезнь, которая человека уродует, он гниет заживо, у него все отваливается, и это чудовищная участь. И вот отец Дамиан видит в них образ страдающего Христа и идет туда им служить. И вот он им там служит. Он им там проповедует Слово Божие, он их исповедует, он им преподает таинство, он живет среди них, он разделяет их тяжелую жизнь. Наконец, он заражается и умирает. И вот он приходит ко Христу, и что, я должен поверить, что Христос ему скажет, иди отсюда вон, ты должен быть крещеным в православной церкви, чтобы я тебя принял. Ну, а так как ты крещеный католик, иди отсюда. Мне это представляется абсолютно противным Священному Писанию и абсолютно противным тому образу Иисуса Христа, который Священное Писание предлагает. При этом, конечно, я понимаю, что не надо людям внушать ложных каких-то упований. Да, для того, чтобы обрести вечное спасение, ты должен его хотеть. Это, ты не можешь обрести вечное спасение, если ты его не ищешь. Для того, твое это желание должно проявиться в том, что ты повинуешься Христу, ты читаешь Евангелие, ты видишь, что Христос тут заповедует определенные вещи. Он заповедует, чтобы ты крестился, он заповедует, чтобы ты пребывал в общении с церковью, чтобы ты приступал к причастию. Вот это ты должен исполнять. Однако говорить о том, что вот только в православной церкви человек может проявлять веру во Христа, ну, я не вижу в этом основании. Можно говорить, что мы правы, а католики не правы. И тут я, или там, мы правы, а протестанты не правы. Я могу даже тут на эту тему говорить, хотя это будет немножко не в тему нашей передачи. Но говорить о том, что человек, который верил во Христа, как в Бога и Спасителя, искренне служил ему, вот его потом Христос взял и отверг на том основании, что он там родился не у нас, а вот там, где были католики. Знаете, я как-то давно читал книжку протестантского автора Чака Коулсона, и он как-то в одной из своих передач, он с похвалой отозвался о средневековом итальянском католическом святом Франциске Ассизском. И кто-то из его собратьев написал ему письмо, что зря он его хвалит, потому что Франциск не был рожденным свыше и точно попал в ад. Ну, тот, естественно, не согласился, но, понимаете, тут тот же самый стиль мышления. Бог может действовать только в нашей общине и только так, как я считаю, правильно. И вот я думаю, что Бог не связан. Бог может действовать так, как Он считает нужным. И Бог спасает тех, кто верит во Христа. Говорить о том, что человек верил во Христа и служил ему, а Христос его отверг, мне представляется совершенно несообразным Священному Писанию. Ну, и я бы еще сказал, это уничтожает надежду для нас всех. Потому что получается, что человек может попасть в ад не из-за неправильного выбора, а по каким-то причинам, о которых он вообще не знал. Ну, родился он католиком. Ему его католическая церковь рассказала о Христе, он в него поверил, отнесся к этому очень серьезно, а жизнь свою отдал служа Христу. Он не родился ни в России, ни в Греции, понимаете, получилось бы такое, знаете, географическая детерминированность. Получается, что если человек может погибнуть из-за невинной ошибки, то есть не из-за противления, а из-за невинной ошибки, откуда знать, что я не ошибаюсь? Есть старообрядцы, которые говорят, что вот русская православная церковь – это еретическое сборище. Я сам как-то переписывался с одним старообрядцем, сказал, он говорит, все, вы приняли постановление Волчьего собора 1666 года, все, вы все еретики, вы все в ад идете. Ну, тут возникает ситуация, то, что в свое время Сергей Аверинцев назвал эсхатологической паникой. Если большая часть общин, где призывают имя Христово, где читают некий цареградский символ веры, где совершают Евхаристию, это безблагодатные сборища, все их члены поедут в ад, то почему не наши тогда? Как я могу быть уверен, что я принадлежу к вот той вот общине, где действительно Бог принимает нас? Потому что если Бог отвергает большую часть тех, кто вообще к Нему взывает, откуда я знаю, что не нас? То есть мне понятны мотивы, из которых исходит отец Георгий, и я к нему отношусь с большим личным уважением, потому что он человек, несомненно, искренне ревностный. Он, несомненно, то, что он говорит, потому что он верит, что это необходимо для спасения душ. И он очень серьезно относится к делу спасения душ. И вот в том, что касается его серьезности и усердия, то тут он образец для всех нас. Он в этом отношении большой молодец. Но эту позицию я, конечно, его не разделяю. Ниневия вроде как все равно была разрушена, но уже значительно позже. Ага, вот еще у нас вопросы. Что сказать, Диана, что сказать человеку, который говорит, что верит в Бога Иисуса и Христа, но не верит в Библию, потому что ее написали люди? Но откуда нам знать об Иисусе Христе, если не из Библии? И, конечно же, Библию написали люди. А кто ее должен был написать? Инопланетяне. Ну вот, Библия, она обращена к людям. Она отражает опыт богообщения людей. И мы этот опыт можем разделить. Поэтому, конечно же, Библия написана людьми. Это откровение, обращенное к человеческому роду. Поэтому мы должны ожидать, что это будут именно люди, кто же еще. Но вот откуда нам знать о Боге Иисусе Христе, если не из Библии? Так. Что случится с монотеизмом вашей верой, когда, если отсутствие свободы воли станет очевидным, как то, что жемчуг не камень, тысячелетиями считавшийся чем-то божественным в силу идеальной формы? Знаете, вот Все, что угодно, может оказаться ложным, но не свободная воля. Потому что отрицание свободной воли есть акт свободной воли. Вот есть пример, который приводит философ сознания Джон Сёрль. Причем Сёрль, он сам атеист. Он атеист, материалист, он считает, что это как-то должно объясняться, но не знает как. Он говорит, что вы не можете жить, отрицая свободную волю. Так не получится. Вы не можете прийти в ресторан, у вас официант спросит вам телятину или стейк, а вы скажете, я подожду, пока безличный процесс в коре моего головного мозга примет решение, пусть что будет, то и будет. Само ваше решение подождать – это тоже акт свободной воли. То есть отрицание свободной воли, оно абсурдно, потому что вы не можете отрицать... Само отрицание есть акт свободной воли. Это все равно, как если бы я стал отрицать, что я нахожусь в сознании. Для того, чтобы отрицать, что я нахожусь в сознании, я должен сначала находиться в сознании. Человек в бессознательном состоянии ничего не в состоянии отрицать. Вот точно так же отрицание свободной воли и само по себе акт свободной воли. И это демонстрирует, конечно, поразительную абсурдность материализма и демонстрирует ее прямо сейчас, не в какой-то гипотетической ситуации, когда выяснится что-то другое. Так. Будущее в 99% случаев смеется над вашим невежеством, а ваш Бог и вера – неразрешимость трудной проблемы сознания исключения. Тогда ответьте, пожалуйста, как на мысленный эксперимент. Спасибо. Вы знаете, есть такое понятие, как обещающий материализм. В светлом будущем материализм разрешит все проблемы. Но это именно, понимаете, это вера. Я не вижу такой веры оснований. Трудная проблема сознания, она как раз является неразрешимой философской проблемой. Она не является научной проблемой. Вот, скажем, возникновение жизни на Земле – это теоретически научная проблема. Ее не разрешили, ее непонятно, как разрешать, потому что для того, чтобы вообще процесс развития жизни, процесс эволюции пошел, нужно, чтобы уже существовала первая живая клетка. А откуда она взялась, как она возникла, никто пока не знает, но теоретически это можно решить. Теоретически это научная проблема. А трудная проблема сознания, она философская, она вообще не научная. Поэтому я не думаю, что она будет разрешена. Ну и вера в то, что прогресс, вот он теснит религию, понимаете, это мифология. На самом деле, как вам сказать, когда наука пыталась... Были ли конфликты между наукой и религией? Ну, конечно, были. Вот и был относительно недавно у нас, 100 лет назад, расовая теория была научной. Она была стопудово научной. Люди замеряли IQ, то есть там вот до сих пор можно измерить. Это такой набор задачек вам дают на сообразительность. В зависимости от того, как успешно вы их решаете, вам выписывают IQ. Люди проводили массовые исследования, оказывалось, что в Штатах, например, самые умные – это англичане, ну, потомки англосаксов, белые люди. Значит, итальянские мигранты, они заметно тупее, а чернокожие, они совсем, значит, там у них очень низкий IQ. Это были научные данные. А люди говорили, ну, а куда вы попрете против научных данных-то? Ну вот, мы провели исследование, вот мы собрали статистику. Вот это вы можете проверили. Да, действительно. Действительно, у англичан высокий IQ, у ирландцев ниже, у итальянцев ниже, у чернокожих совсем плохо. Ну, явная же у нас есть корреляция между оттенком кожи и интеллектуальными способностями. Все, наука доказала. Потом, правда, оказалось, конечно, что по прошествии многих лет, что когда итальянцы стали получше кушать и поднялись социально, у них и IQ вырос. Потому что IQ, вот эта способность решать задачки, она определялась тем, что англичане лучше в целом питались, и у них был лучший доступ к образованию. То есть он был определялся социальными, а не биологическими причинами. идея вот 100 лет назад еще реально существовала доктрина, что не только темнокожие, но и, скажем, ирландцы, они биологически ниже англичан. И наука это доказывала научными методами. А потом оказалось, что ну, это была совершенно ошибочная теория. То есть наука, она не указывает нам непогрешимую истину. И серьезные философы науки, в отличие от популяризаторов науки, это, конечно же, признают. Я слушал, помню, цикл лекций Teaching Company. History of Evolution. И вот, нет, по-моему, по-другому. Evolution History of Controversy. И там вот человек, который вел, вот профессор, который рассказывал про эволюцию, он спокойно, при этом он ни разу не христианский апологет, он спокойно говорил о том, что да, вот расовая теория, она возникла раньше, но она очень сильно опиралась на эволюцию. И людям казалось, что да, вот очевидно, разные человеческие расы должны быть на разном уровне. Наука доказала. И вот сейчас, конечно, мы понимаем, что они все ошиблись. Что то, что им казалось очевидными научными данными, очевидным выводом из данных, это ошибка. Но вот когда люди прославляют науку как некий такой путь к абсолютной истине, нет. Серьезные ученые не претендуют. Серьезные ученые, они всю эту историю помнят. И они говорят, что у нас всегда все наши выводы носят достаточно приблизительный характер. Поэтому вот это торжество науки, оно, как вам сказать, вся эта мифология, она много раз уже спотыкалась. Атеисты требуют доказательств потопа и говорящего осла. Доказательств нет, значит, Библия сказка. Знаете, я вообще обычно говорю, что мы не верим в говорящего осла. У нас не говорящий осел – центральная фигура нашей религии. Мы верим в воскресение Иисуса Христа из мертвых. Вот на этом надо сосредоточиться. Как нам понимать там повествование о потопе? Ну, это можно обсуждать. Разные христиане могут на это по-разному смотреть. Например, у нас есть в Евангелии притча там, о блудном сыне. Вся эта история, это вот произошло на самом деле, это реальная какая-то семья, там, где было два сына и так далее. Или это иллюстрация, которую Иисус приводит к богословскому тезису. Нас это даже особенно не волнует. Насколько историчен потоп там и говорящая ослица, да это разное можно иметь мнение на этот счет. В центре христианства стоит не это, в центре христианства стоит воскресение Иисуса Христа из мертвых. Обычно обо что спотыкаются атеисты? Это то, что они придают Библии самое настолько фундаменталистское прочтение, что вот даже таких живых фундаменталистов нет на свете, которые бы вот так все буквально воспринимали. При буквальном восприятии у нас получается, что это какая-то чепуха. И они говорят, ну вот разве не чепуха? Там, у вас в Библии написано, что небо твердое. Ха-ха-ха. Это Библия – Слово Божие, в Слове Божьем написано «небо твердое», вы должны верить в то, что небо твердое. Это неправильное толкование Библии, что я могу сказать. И я обычно говорю, что, ребята, в центре нашего возвещения стоит воскресение Иисуса Христа из мертвых. Внутри христианской церкви могут иметь разные, быть разные мнения относительно говорящей ослицы. Говорящая ослица – абсолютно не центр нашей веры. Центр нашей веры – воскресение Иисуса Христа из мертвых. Максим, стремление атеистов отказаться от свободы воли, с чем это связано, на ваш взгляд? Это же самоубойная позиция. С тем, что материализм, он не допускает свободы воли, потому что любое событие, которое происходит во Вселенной, должно определяться предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Если верен материализм, то ваша личность каким-то образом является процессом в коре вашего головного мозга. И больше ничем. Просто если придерживаться материализма, то свободы воли не может существовать. И отказаться, признать свободу воли, значит отказаться от материализма. Другое дело, что это порождает действительно абсурдную ситуацию, когда атеисты занимаются тем, что выдвигают аргументы, в пользу позиции, при которой невозможно выдвигать никаких аргументов. Просто чтобы вести дискуссию, чтобы о чем-то спорить, мы оба должны обладать свободной волей. Природные процессы между собой не спорят. Бессмысленно говорить о том, что природный процесс что-то спорит. Или что он что-то понял. Или что у него он имеет мнение. Или что у него есть мировоззренческая позиция. Это бессмысленно говорить о природных процессах. Но материализм, он, с одной стороны, постулирует, что мы с вами есть природные процессы, которые полностью детерминируются природными факторами. С другой стороны, они пытаются воздействовать на эти природные процессы уговорами. Это немножко напоминает магию. Ну, я постоянно вспоминаю эту смешную картинку, как человек посадил овощи у себя на огороде и повесил над ней таблички. «Брюква! При! Капуста! Ты можешь!» Ну, и понятно, что очень смешно. В капусте и в брюкве происходят естественные процессы. Их невозможно мотивировать. Их нельзя бессмысленно обращаться с призывами, упреками и так далее. А тем не менее, к людям мы обращаемся с призывами, упреками, уговорами, аргументацией. И это значит, что люди не сводимы к материальным процессам. Свобода воли – иллюзия. Какие последствия для веры? Это мысленный эксперимент. Ваш ответ – спасибо. Вы знаете, выражение свободы воли – иллюзия бессмысленно. Вот сейчас вы обращаетесь ко мне с определенным призывом. Я должен задуматься над тем, что было бы, если бы свобода воли была иллюзией. Если бы это была истина. Если бы это было истиной, я не мог бы ни о чем задуматься. Потому что задуматься – это акт свободной воли. Мы не можем мыслить без свободной воли. Уже акт мышления предполагает, что мы совершаем выбор мыслить об этом, а не о другом. Из всех возможных альтернатив, о чем я мог бы сейчас помышлять, я выбрал помышлять именно над вашим сообщением. Я совершил такой выбор. Это был акт моей свободной воли. Если у меня нет свободной воли, то я бы просто не мог этого сделать, и, следовательно, у нас не могло бы быть дискуссии. Поэтому отрицание свободной воли – это самопоражающая позиция, потому что в этом случае любая аргументация делается бессмысленной. Высокомерное отношение, Александр, светских религиоведов к религиям, верующим и вере в Бога. Объяснение всего когнитивистикой и демонстрации, что они во всем разобрались. Чем связано такое отношение, на ваш взгляд? Ну, как сказать, разные бывают светские религиоведы, и я сталкивался в том числе с очень таким, знаете, деликатным отношением. Когда человек, ну, со стороны рассматривает, видно, что со стороны, видно, что он не разделяет, но достаточно деликатно, достаточно бережно. Я не стал бы поэтому бронить всех светских религиоведов. Они разные люди, но что можно объяснить все когнитивистикой, демонстрацией, что они во всем разобрались. Вы знаете, проблема с объяснениями в том, что оно может быть верным, но не исчерпывающим. Мы можем объяснить стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновение» биологией. Ну, как любовную поэзию вообще. Там Пушкин, будучи самцом примата, пытался привлечь внимание самки детородного возраста, потому что генетическая программа у него, гены, они все время рвутся продвинуться. Вот. Это будет верным объяснением. Ну, на определенном уровне верным. Пушкин – самец примата, да. Анна Керн, по-моему, там была, она тоже вот самка детородного возраста. Да, это такой биологический факт. Но поэзию нельзя к этому свести. В поэзии присутствует такой биологический субстрат. Но нельзя свести к этому поэзию. Когда мы говорим о том, что в религии присутствует психологический какой-то момент, да присутствует, конечно, веруют люди, у которых есть психология. Культурный момент. Веруют люди, у которых есть культура. Мы можем также сказать архитектурный момент. Там люди воздвигают храмы. Можно рассматривать религию с психологической, с культурной, там еще с какой-нибудь, с текстильной точки зрения, а из каких тканей шьются священные одежды. Но это объяснение не будет исчерпывающим, оно не будет исключающим. В принципе, возможно исследовать веру с точки зрения когнитивистики. А почему нет? Другое дело, что это исследование нам совершенно ничего не скажет о ее истинности или ложности. Андрей, прокомментируйте такое выражение. Какой народ, такой правитель, и есть такое мнение, какой народ, такого правителя Бог ставит. Ну, я не нахожу каких-то обоснований этому в Священном Писании. Люди могут иметь такое частное мнение. Я не думаю, чтобы это как-то вот имело какие-то надежные подтверждения. Субъективное переживание свободной воли не доказывает ее объективной реальности. Вы знаете, субъективные переживания не в данном случае доказывают, потому что, ну, смотрите, если я переживаю иллюзию, как я знаю, что это иллюзия? У меня есть, я натыкаюсь на какие-то опровержения убедительные. Ну, допустим, я еду на машине по пустыне, я вижу впереди оазис, мне кажется, там вода, я подъехал, нет никакой воды. Я убедился, что это иллюзия. Я посмотрел, ну, в интернете любят помещать оптические иллюзии. Я посмотрел на переплетенные линии, через секунду мне начало казаться, что они вращаются. Но они не вращаются, это неподвижная картинка. Это легко в этом убедиться, это иллюзия. Мы приходим к убеждению, что это иллюзия, когда мы предъявляем какие-то более достоверные сведения, которые ее опровергают. В случае со свободной волей нет ничего достоверного, что мы могли бы предъявить в опровержение свободной воли. Потому что существование материи, оно менее достоверно, чем существование свободной воли. Откуда я знаю, что материя существует? Материя – это комплекс ощущений в моем сознании. Вот то, что я сижу сейчас за столом, я могу его потрогать, убедиться в том, что он твердый, это комплекс ощущений в моем сознании. У меня нет доступа к материи как таковой. Не исключено, что нет никакой материи, нет никакого стола. Вот весь сериал про матрицу, он как раз на этом допущении построен. А что, если вы на самом деле лежите в ванне, у вас в затылок вставлен кабель, и через кабель вам транслируют все ваши ощущения? Вы ощущаете твердость стола, но это имитация, это то, что вам в мозг гонят через кабель. Ну, или даже мозга у вас никакого нет, а есть просто сознание, которое крутится где-то в супер-суперкомпьютере. Там есть такие идеи трансгуманистические, а вот мы пересадим сознание в компьютер и будем там вечно в компьютере сидеть. Ну, и по сетям еще бегать. Мы не можем доказать, что материя существует. Она не является нашим непосредственным опытом. У нас нет опыта материи, у нас есть опыт наших ощущений, наших переживаний в нашем сознании, что мы интерпретируем как материя. Как христианин я верю, что материя существует, потому что я верю в то, что Бог сотворил, в Писании так сказано, но у меня нет философских причин для того, чтобы верить в материю. Все, что реально существует для меня, это набор ощущений, которые есть в моем сознании. А что я знаю точно? Я знаю точно, что у меня сознание есть. Может быть, весь окружающий мир в моем сознании – это имитация, это обман, это симуляция. Я не мог бы этого опровергнуть. Но для того, чтобы переживать эту симуляцию, я должен находиться в сознании. Я не могу отрицать, что у меня есть сознание. Это было бы абсурдно. И я не могу отрицать, что у меня есть свободная воля. Допустим, все решения, которые я принимаю внутри этой симуляции. Допустим, это все, знаете, такая огромная компьютерная игра. Вот в этой компьютерной игре я могу подрядиться, там идти дракона воевать, а могу сказать, ну его нафиг, я пойду лучше огород разводить. Но в этом имитированном ненастоящем мире я совершаю настоящий выбор. Это мое решение. Я так поступаю. Даже если материя иллюзорна, свободная воля реальна. Свободная воля более реальна, чем материя. Поэтому опровергать свободную волю на основании материализма – это полный абсурд. Это абсурд во всех отношениях, но в частности, потому что свободная воля нам известна непосредственно, Материя существует только как комплекс ощущений в нашем сознании, и мы не знаем, этот комплекс ощущений вполне может быть симуляцией. Да. В монастыре таскали мешки с мукой, не мог стоять в стороне и надорвался. Это самопожертвование или нет? Значит, ну, само по себе рвение послужить Богу, оно хорошее, конечно. Это то, что вы приняли участие в работе, Бог видит ваше доброе намерение. Это вы, ваше доброе намерение Он видит. Другое дело, что надо было вести себя осторожнее, соизмерять свои ресурсы. Но в любом случае, еще раз замечу, Бог ваше доброе намерение видит. Гена, медицина – аргумент веры в прогресс, а ваш – Бог дал, Бог взял, противоречит самой идее медицины. Медицина создана клириками. Ну, вот в истории медицины такая в Европе, что медики – это монахи, первые медики – это монахи у нас в Европе. Ну, как, были еще в античную эпоху медики, да. Но вот если мы говорим о христианской Европе, ближе к нам, то медицина, она создана в церкви. Госпиталь – это чисто христианское монашеское учреждение, то есть это, собственно, помещение при монастыре, где принимают путников, обычно паломников. То есть первоначально это была такая гостиница для паломников. Поскольку паломники впадали в болезни, там же людей лечили. И вот лечением медицины у нас занимались прежде всего церковники, монахи. И более того, многие больницы в Москве построены именно благочестивыми купцами. Вообще, если вы посмотрите, ну, не знаю, если вы смотрели хотя бы какие-нибудь западные сериалы, и тут бах, там его подстрелили бандиты и увезли его в больницу кого? Святого Докинза? Нет, святого Иоанна. И вот он лежит там в госпитале, там, не знаю, святого Иосифа. Почему-то медицинское учреждение, они до сих пор носят название святых. Потому что медицина вот в Европе, она вырастает из христианских корней. И более того, многие выдающиеся врачи, они были как раз вполне сознательными христианами, которые в своей работе вдохновлялись именно христианскими соображениями. То есть, именно поскольку христианская вера заповедует действенную любовь к ближнему, медицина есть форма такой любви к ближнему, ну, до сих пор сестры в милосердие в больницах, это очень часто верующие люди, очень часто это монахини. Я разговаривал с одним американцем, он говорит, у них проблема возникла с медсестрами из-за того, что меньше стало монашеских призваний, меньше стало монахинь католических, а у них, оказывается, медсестры это были главным образом католические монахини. То есть медицина, она тоже очень выросла именно из христианства, из церкви, и до сих пор сохраняет, тесную связь с христианством. Андрей, может ли христианин думать, что мысль материализуется? Я не очень знаю, что имеется в виду. Скорее всего, нет. Что наши мысли имеют последствия, что наши мысли могут вредить нам или другим людям, или наоборот, приносить пользу, это да. Что материализуется, ну, я не очень даже понимаю, о чем речь идет. Но я боюсь, что время нашей передачи уже подошло к концу. Я благодарен вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но мне уже пора уходить. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».